«Ранение у вас, как видно, не особо тяжелое», — сказал Артемьев и оглянулся на койку Мякишева. Но Мякишева и след простыл. «Да какое это ранение?» — сказал Полынин. «Только что крови много, как из зарезанного». «Из-за потери крови и спать хочется», — сказал Артемьев, знавший это по себе. «И без этого бы хотелось», — зевнул Полынин. «Шарик по 20 часов не закатывается. А пока шарик на небе, все время работа. Одна надежда выспаться, если дождь пойдет. Но дожди тут только по праздникам. Выходит, без госпиталя не выспишься». Проспал он действительно 14 часов подряд. Артемьев, с нетерпением ожидавший возможности поговорить с новым человеком, уже успел позавтракать, погулять, сыграть 2 партии в шахматы, а Полынин все еще спал. Едва он проснулся, его сразу же увели в перевязочную, и он вернулся оттуда в дурном настроении, потому что хирургическая сестра сказала, что Апухтин выпишет его только послезавтра. Переживая, он долго ходил из угла в угол палатки легким пружинящим шагом и, как ни странно, казался щеголеватым даже в госпитальном халате. У него были светлые, зачесанные на косой пробор волосы и такие правильные черты лица, что он казался бы красавчиком, если б не жестковатое выражение глаз, менявшее первое впечатление от его внешности. «Что, болит?» — спросил Артемьев, когда его сосед, морщась и раздраженно, двигая мускулами лица, сел на койку. «Чешется. Бинты мешают. А рана курам насмех. Просто полуха нет. Японец в хвост зашел и отгрыз очередью». «Да, это неприятно». Артемьев подумал, что Полынин с его внешностью, наверное, нравится женщинам. «А, черт с ним, с ухом!» Неожиданно для Артемьева равнодушно махнул рукой Полынин. «По мне, пусть бы хоть все отгрыз, только бы не ушел». «А он ушел, паразит». «Значит, испортили ваш портрет, товарищ майор?» Вмешиваясь в разговор, развязно сказал Мякишев. Полынин быстро и недружелюбно посмотрел на него. «Пойдем пообедаем», — обратился он к Артемьеву, перед этим несколько секунд подчеркнуто помолчав. «Этот, что ли, вчера рассказывал, как меня из кусков сшивали?» — кивнул он, проходя с Артемьевым мимо развалившегося на койке Мякишева. «Этот», — невольно улыбнулся Артемьев. «Откуда?» — повернулся Полынин к Мякишеву. «Ростовский», — ответил тот, нерешительно спустив ноги с койки. «Вот не думал, что сюда, в Монголию, из Ростова таких трепачей посылают. Думал, их там, на месте перевоспитывают», — сказал Полынин, выходя из палатки. «Теперь 3 дня переживать будет», — сказал Артемьев, которому стало жаль растерявшегося Мякишева. «Ничего, пусть попереживает. Не люблю нахалов», — сказал Полынин, — «особенно в армии. И зря у нас не замечают разницы между простотой и нахальством. Человек бывает действительно простой, но не терпит, чтобы на службе каждый хлопал его по плечу. Так про него говорят — забурел. Про другого говорят — простой парень. А он нахал и больше ничего. Не знаю, как у вас в пехоте, а у нас в авиации бывает. А, по-моему, дружба дружбой, служба службой, а середины нет». Ничтожный случай с Мякишевым, видимо, задел в нем какую-то уже давно и сильно натянутую струну. После обеда Артемьев и Полынин долго стояли вдвоем в степи. Степь, как море, тянула к себе. Хотелось идти по ней до горизонта и дальше, не веря, что она может быть все время такой одинаковой, и надеясь, что там, за горизонтом, окажется что-то другое, чего не видно отсюда. А за Холхенголом ничего похожего. Все наоборот. Сопка на сопке, — сказал Артемьев. А еще 15 километров восточнее — отроги Хинганского хребта, 300-400 метров, — отозвался Полынин. А что дальше? А еще дальше — Маньчжурия. Летать не велено, велено заворачивать. Заворачивайте, — спросил Артемьев. — В общем, заворачиваем. Полынин рассмеялся. «Летчики в воздухе вообще дисциплинированнее, чем на земле». «И вы тоже?» «И я тоже». «А что я, Иисус Христос, что ли? Я только не терплю нахальства. А так, если службы нет, разве плохо погулять по-порядочному, выпить с ребятами, кое-что вспомнить из общего прошлого?» «Здесь, конечно, почти не приходится. Погода все время хорошая. 6-7 вылетов в сутки. Даже под Мадридом, на что уж было тяжело, а все-таки с аэродрома ехали в гостиницу. Душ, мягкая постель. И, главное, комаров не было. А здесь комары — просто жуткое дело. Мы их самураями прозвали». «А как вы японцев расцениваете?» — спросил Артемьев. «По прямой скорость у них немного больше», — сказал Полынин. «Но в смысле маневренности в воздушном бою наша «Чайка» не только не уступит, а, я бы сказал...» «Конечно. Не последний вопрос, и кто за ручку держится?» «Летчики у них в большинстве с боевым опытом после Китая. Они тут в первое время, надо прямо сказать, пощипали наших. Но теперь, наоборот, мы их крепенько прижимаем. Сюда и старые кадры вроде нас подлетели. И молодежь уже по нескольку боев имеет, теряться перестала. А ты бы к нам взял да приехал на аэродром. Отсюда всего 11 километров. Когда северный ветер, наверное, наши моторы слышны». «Что-то не слышал». «Это у тебя слух не авиационный». Окончательно перешел на «ты», Полынин, и, приложив к уху ладонь, долго стоял, прислушиваясь. «Можешь мне сказать, что я вру? Но я, например, слышу. Приезжай, не пожалеешь. Вам, общевойсковикам, вообще надо почаще у нас на аэродромах бывать, чтобы точно знать, когда и что с нас можно взять. А то вы иногда полторы души с нас тянете, а иногда и половины не просите». «Пожалеть-то я бы, конечно, не пожалел, если бы поехал», — сказал Артемьев. «Но когда выпишут, надо будет двигаться прямо в штаб группы, а до выписки Апухтин, насколько я знаю его характер, ни на час не отпустит». На лице Полынина появилось упрямое выражение, но он не настаивал и перевел разговор на другую тему. «Обычно в госпиталях люди или быстро надоедают друг другу, или быстро сходятся». Интересуясь и тем, что Артемьев видел сам, и тем, что он слышал из вторых уст, Полынин расспрашивал его о наземных майских боях с тем искренним удивлением перед чужой храбростью, которая присуща людям, полагающим собственную храбрость в порядке вещей. Сам Полынин о своих воздушных боях и здесь, и в Испании рассказывал, употребляя вперемешку то узаконенные уставом тактические термины, то летный жаргон. Присели, пикнули, грабанули. Товарищей он называл полными именами, но без отчеств — Анатолий, Виктор, Борис. А начальников — только по должностям — командир группы, командир полка, командующий. При всей его свойской натуре ему не чужда была и военная официальность. Когда на вторые сутки после обеда Полынин решил идти к Апухтину просить его о выписке, он потащил с собой Артемьева. «У меня-то, во всяком случае, ничего не выйдет», — сказал Артемьев. «Ничего, попробуем, спикируем». Увидев их в своей юрте, Апухтин сделал молчаливый жест рукой, приглашая сесть на противоположную койку, а сам, сидя на своей, еще несколько минут молча продолжал доедать суп из котелка. Наконец он положил ложку поперек котелка, котелок поставил на стол и не спеша закурил папироску, и только после этого нелюбезно спросил их: «Ну, слушаю». «У вас сердце не болит?» — спросил Полынин. «Не болит», — хладнокровно ответил Апухтин. «А почему оно должно у меня болеть?» «А потому, — сказал Полынин, — что мои ребята сегодня, наверное, делают без меня уже по пятому боевому вылету». «Слушайте, бросьте вы свои подходы, — сказал Апухтин. — Вам они, может быть, кажутся очень остроумными, но через мои руки тут прошло 500 раненых, и примерно каждый третий хотел выписаться раньше срока. «Поэтому говорите прямо и коротко. Хотите выписаться?» «Да», — сказал Полынин. «Когда?» «Сегодня». «Сколько спали в первую ночь?» 15 часов». «А не врете?» «Не обижайтесь, я как врач спрашиваю». 14. «А вторую?» 10. «Если так, выпишу. С уговором. Через 10 дней приехать снять сухо шов. Договорились?»
«Договорились».
«А вы что?» — повернулся Апухтин к Артемьеву. «Я хочу попросить у вас разрешения, товарищ военврач первого ранга», — сказал Полынин с таким откровенно заискивающим тоном, что Артемьев не выдержал и улыбнулся, — «чтобы товарищ капитан съездил со мной на сутки в нашу часть».
«Зачем?» — строго спросил Апухтин.
«А просто так», — озадаченный вопросом и, не найдясь, что сказать, ответил Полынин.
«Ну, если просто так», — неожиданно сказал Апухтин, — «пусть съездит».
«У вас ведь полуторка, только посадите его в кабину, чтобы не особенно растрясло для начала, и верните завтра, а то мне его через 2-3 дня выписывать. И спиртом не поите».
«Какой у нас спирт?» — неискренне удивился Полынин.
«Читинский», — сказал Апухтин. «Вам его привезли 3-го дня, и он у вас для охлаждения подвешен в колодце на веревочках, во фляжках вперемешку с фляжками, в которых вода, для маскировки, на случай появления начальства. Так или не так?»
Полынин только развел руками.
«А шофер и воентехник, которые приехали вас увозить на случай, если я вас не выпущу, сейчас обедают в столовой. Я их туда отправил, чтобы не маялись. Еще вопросы есть?» Апухтин встал, довольный произведенным впечатлением. Полынин устроился рядом с воентехником в кузове полуторки, на связках свеженарезанного камыша. Он придерживал накинутую на плечи и голову плащ-палатку и с удивлением смотрел на разбушевавшуюся природу. Грозовые облака, еще недавно толпившиеся у горизонта, с невероятной быстротой выкатились на середину неба, и над степью понесся подхваченный ветром крупный косой дождь. «Вот и не будет сегодня полетов», — с неудовольствием думал Полынин, надеявшийся до темноты слетать хоть разок еще сегодня. «А может, и завтра не будет. И чего я повез с собой этого друга? Мокнуть только». При знакомстве Артемьев понравился Полынину. Он был, по его мнению, толковым человеком. Определение «толковый» Полынину заменяло множество других. И было в его устах самой краткой и высшей оценкой человека, вернее, мужчины, ибо он еще не встретил на своем пути женщины, которая, по его мнению, заслуживала такой оценки. Встреть он такую женщину, он, наверное, женился бы. Но пока этого не случилось, и Полынин в свои 32 года все еще оставался холостым и жил вдвоем с матерью. Это был, как говорится, человек с недостатками. Его любили товарищи и недостаточно ценили начальники. Его до тяжести прямой характер и резкий язык сочетались с прирожденной скромностью и даже застенчивостью. Но людям, мало знавшим его, бросались в глаза только первые два качества. Свои собственные достоинства он вполне искренне недооценивал, но если речь заходила о его товарищах и особенно подчиненных, он не выносил ни малейшей несправедливости к ним, с ей бы то ни было стороны. В этих случаях он не скупился на положительной аттестации и подавал написанные на грани дерзости рапорты по команде. Если же, по собственному мнению Полынина, его подчиненный был действительно виноват, то Полынин сначала беспощадно разносил его сам, а потом, рапортуя о происшествии, большую часть вины брал на себя. Несмотря на 10 лет службы в авиации, майорское звание и ордена, Полынин только здесь, на Холхенголе, в разгар боев, стал заместителем командира особой истребительной группы. При своем боевом опыте и знаниях он вполне мог командовать полком,
при своем дерзком характере вполне мог остаться рядовым летчиком. Но служебная линия пролегла где-то посередине, и Полынин на это не жаловался. Он сейчас воевал, и это было главное. Повышение по службе интересовали его во вторую очередь. Сделав большой крюк, чтобы обогнуть полосу непроезжих вдоль Солончаков, полуторка, разбрызгивая лужи, подъехала к аэродрому. Аэродром был такой же, какой Артемьев уже видел в Тамцак-Булаке. Кусок степи, ничем не огороженный от остальной степи и не отличавшийся от нее. На летном поле в разброс, но недалеко друг от друга, стояли истребители, казавшиеся в огромной степи совсем маленькими, да поодаль виднелась почерневшая от дождя палатка. Дождь шел такой косой, что от него нельзя было спастись и под крылом самолета. Насквозь промокший часовой, к которому они подъехали, сказал, что последний грузовик с летным составом только что ушел к месту ночевки. И Полынин понял, что синоптики не обещают перемены погоды раньше утра. Он постучал в окно кабины и велел подъехать к «семерке». Это был его самолет. Поколесив по летному полю между самолетами, они подъехали к «семерке». Самолет, как и следовало ожидать, был в полном порядке. «Никто вашу семерку не трогал», — с обидой в голосе сказал воентехник, сидевший вместе с Полыниным в полуторке. «Неужели вы, товарищ майор, своему Гизатуллину не доверяете?» «Почему не доверяю Гизатуллину?» «Я доверяю Гизатуллину», — сказал Полынин, и тем не менее вылез из полуторки и три раза обошел самолет. Осмотрев самолет, Полынин снова залез в кузов полуторки и сказал шоферу, чтобы тот ехал дальше. В 4 километрах от аэродрома была маленькая балочка, в ней стояло несколько юрт, 2 палатки и столовая, 4 столба с камышовым навесом. Летчики так и не подыскали название для этого места, а просто, имея его в виду, говорили: «Поедем ночевать». Сейчас, когда сюда приехали Полынин и Артемьев, место это оказалось особенно неприютным. Дождь, пробиваясь сквозь камышовый навес, барабанил по столам, а палатки и юрты уже так почернели от него, что, казалось, дождь идет не час, а целую неделю. В юрте, куда зашел Полынин вместе с Артемьевым, верхнее отверстие было закрыто от дождя. Сумеречный свет проникал снаружи через подоткнутую кошму у входа. «Ну как? Отгостился в госпитале?» Поднявшись с койки и, радостно тряся руку Полынина, густым басом спрашивал долговязый летчик, мягко по-украински выговаривая «гэ». «С твоим ранением мы уже в курсе дела, так что не беспокоились. На слух не повлияет?» Хирург говорил: «не повлияет». «Да вроде и сам чувствую, хоть и повязка, но слышу нормально». «А мы сегодня тебя уже не ждали. Думали, погода удержит». «А мы раньше выехали. Нас уже в дороге дождь застал». Полынин отступил в сторону и подтолкнул вперед Артемьева. «Познакомься с пехотой. Пригласил погостить у нас до завтра. Мы с ним в госпитале вместе лежали». «Лежал ты», — насмешливо сказал летчик. Артемьев представился. «Рецко», — сказал летчик и так тряхнул левую, протянутую ему Артемьевым руку, что рукопожатие отдалось в правом раненом плече. «Осторожней», — сказал Полынин, — «человек раненый». «Тогда извиняюсь», — сказал летчик, и, словно исправляя ошибку, еще раз уже тихонько пожал руку Артемьеву. «Где Соколов?» — спросил Полынин. «Михаил сейчас у командира. А Вася спит, вот он». И Грицко кивнул на койку, где лежал кто-то, накрытый шинелью. «Я и не заметил», — сказал Полынин. «Когда же он успел заснуть?» «А сразу как вернулся». «Еле дошел от машины до юрты», — сказал Грицко. «Летал?» — с холодком в голосе спросил Полынин. «Летал», — почесав в затылке, виновато сказал Грицко. «3 боевых вылета сделал. Разве для первого раза легко?» «Конечно, спит». «Я же сказал, Голос Полынина стал окончательно ледяным. «Чтобы подождали меня, что я в первый раз сам поведу его». А он к командиру группы пошел проситься и получил разрешение.
«Так», — протянул Полынин и, помолчав, добавил другим тоном. «Сходи к Петину, забери у него лишнюю раскладушку, а мы покамест койки сдвинем. Пойдешь мимо столовой? Заодно организуй поужинать здесь, в юрте».
Пока Грицко ходил за раскладушкой, Полынин двумя руками, Артемьев одной левой, принялись плотнее сдвигать железные койки, стоявшие по окружности юрты, с небольшими промежутками.
«Ничего не проснется», — сказал Полынин, когда очередь дошла до койки, на которой спал летчик, укрытый шинелью. «А проснется, ему же хуже. Его всего 5 дней, как прямо после училища, взяли в нашу группу по рапорту старшего брата. Я приказал не пускать его без меня в первый бой. Но вышло не так, как я сказал, а так, как он захотел. А первый бой — дело такое. Спроси летчика потом, когда сядет, как все было, не ответит. Глазами еще кое-чего видит, а затылком ничего не чувствует. В первом бою за новичками надо смотреть специально».
«А за вами смотрели?»
«Нет», — сказал Полынин. «В тот день мы все до одного в свой первый бой шли. Некому было смотреть».
«А что ты думаешь?» — он сердито вскинул на Артемьева глаза.
«Я и привез 16 пробоин. И все в хвосте. Что тут хорошего?»
Грицко вернулся, неся раскладушку. Она как раз поместилась между койкой спавшего летчика и входом в юрту.
«Товарищ майор, разрешите?» — раздался голос с улицы.
«Войдите», — сказал Полынин.
«Товарищ майор», —
вошедший красноармеец откозырял.
«Вас командир группы вызывает».
Не сказав ни слова, Полынин накинул на плечи плащ-палатку, надел поверх бинтов фуражку и вышел вместе с красноармейцем.
«Харчем мы похвастаться не можем», — сказал Грицко, когда вышел Полынин.
«Баранину каждый день едите?»
«Каждый день.
Ну и сегодня будете есть. Положение без перемен.
Но зато спирту под дождь и под ваше присутствие по склянке выпьем».
«А без моего присутствия?»
«Как когда», — сказал Грицко.
«Вообще-то говоря, если летный день был подходящий,
Полынин перед ужином по склянке не запрещает».
«А сам?»
«А что сам?» — даже удивился Грицко.
«Вы, наверное, его еще не поняли. Это он в бою требует, чтобы как он, так и все. А на отдыхе как все, так и он».
«Скажите, товарищ капитан, Грицко — это ваше имя или фамилия?»
«Да и так, и эдак», — улыбнувшись, сказал Грицко.
«Наверное, скупой поп крестил. Имя Грицко и фамилия Грицко».
Говоря все это, Грицко возился с фонарем «Летучая мышь», протирал стекло и выравнивал фитиль. Потом он зажег фонарь, поставил посередине юрты на стол, достал из-под подушки 2 газеты, расстелил их на столе, нагнулся, полез под койку, вынул оттуда термос и 2 банки осетрины в томате и, отстегнув от пояса цепочку со складным ножом, стал открывать консервы. По всему чувствовалось, что он заведовал в юрте хозяйством.
«А что в термосе?»
«Он», — сказал Грицко.
Огонек летучей мыши разгорелся. В юрте сразу стало уютно. По обтягивавшему войлок брезенту постукивали капли. Комаров прибило дождем. То, что нет их писка, казалось даже странным. Грицко все еще продолжал выгребать из-под койки то одно, то другое. Стаканы, эмалированную кружку, соль и перец в спичечных коробках. Наконец он вытащил из чемодана целый круг копченой московской колбасы.
«Главная полынинская закуска», — сказал Грицко, увидев, как радостно Артемьев глядит на колбасу.
«У Николая ее всегда запас в чемодане. Даже помню, когда нам в Испанию последние праздничные посылки прислали, так ему пол посылки этой колбасы».